Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня, 24 августа, по новому стилю, день памяти двух старцев. Отца Николая Гурьянова и иеровского монаха Самсона Сиверса. Вот мы с вами всегда вспоминаем, что Русь называют святой. Даже песня есть «Русь называют святой». А почему так говорят? Русь святая. Мы с вами, что ли, святые? Да нет, мы с вами грешные, немощные. И понимаем, что так было во все времена. Так было при преподобном Сергии Радонежском и при преподобном Серафиме Саровском. Но всегда на Руси были люди, о которых можно сказать «земной ангел, небесный человек». И так можно сказать о батюшке Николае Гурьянове, когда приезжали архиереи греческие из других земель люди. Они говорили: «Вы не представляете, у вас здесь живет старец на острове Таубас, остров Залита, живет старец, как один из древних, подобен древним старцам». И точно так же, дорогие братья и сестры, для нас дорога память батюшки Самсона Сиверса. Но это вообще о старце Самсоне отдельный разговор, потому что в последние 25 лет, когда мы вещаем на радио «Радонеж», почему-то люди звонят, и некоторые даже священники говорят, не буду их называть по именам, что вот старец не настоящий, не истинный, по их мнению. Прошу прощения, якобы вот НКВДшники там в документах что-то нашли, в документах НКВД и так далее. Знаете, даже не хочется об этом говорить, потому что сегодня на Никулоархангельском кладбище непрерывно служились панихиды. Народ к пустому источнику не идет. И батюшку Самсона Сиверса народ почитает, очень много чудес. Я сам был свидетелем многих чудес. Но вот что меня поражает, скажу вам. Дело в том, что обычно о батюшке какие-то сомнения принимают и говорят какие-то вещи сомнительные люди, которые его при жизни не знали. Хотя мы с вами православные христиане, и мы, в общем-то, должны помнить, что не стоит принимать даже какую-то клевету, может оказаться клеветой, ложь, какие-то слова у людей. Но лучше от них отказываться, не принимать их в свое сердце. А уж разносить эту ложь, эту клевету вообще не стоит. И вот о батюшке какие-то сомнительные вещи говорят люди, которые его при жизни не знали. Я не буду сейчас называть имена. Это архиереи некоторые, игумены, иеромонахи, известные духовники в наших обителях, которые при жизни знали отца Самсона Сиверса. Ну, а главное, дорогие братья и сестры, что именно через отца Самсона, вот что для меня когда-то лет 30 назад было основным. Я не знал о батюшке многого, но я встретил молитву Царицы Небесной. Потом только я узнал, что эту молитву Матери Божией преподобный Серафим молодому иеромонаху, или он иеродиакон еще был, не помню, сейчас он был иеродиаконом Александра Невской лавры, и, кажется, там был пострижен. Перед тем, как его арестовали, послали на Соловки, явился батюшке Самсону преподобный Серафим в тонком сне и прочел молитву. И, как батюшка говорил, преподобный Серафим читал молитву, а слезки капали прямо на него, на Самсона, иеромонаха. Молитва Матери Божией всемилостивая. Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Мати Божия, несомненная единственная моя надежда. Не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, не отступи от меня. Заступись, попроси, услыши, вижд, Госпожа, помози, прости, прости, Пречистая. Вот эта молитва, мне кажется, она так ложится на сердце каждому православному христианину, что больше что-то объяснять, говорить не стоит. Но я скажу вам, что 25 лет назад на радио «Радонеж» не было прямых эфиров, приходили многие батюшки к нам записываться. Сидел тогда, кажется, Владислав Марченко, еще кто-то был, ребят, записывали многих священников, и у нас, увидел фотографию батюшки Самсона, один протоиерей, он, по-моему, его звали протоиерей Алексей, лицо я помню очень хорошо, с палочкой, он когда увидел фотографию, он сказал: «А, батюшка Самсон, я был и подьяконом, — сказал этот священник нам, — у патриарха Алексея Первого, Алексея Симанского. И когда батюшка оказался, а у него были скорби на многих, враг клевету возводит, гонения, и его изгнали из Псково-Печерского монастыря, тогда сняли с него рясу, мантию даже сожгли. И когда патриарх Алексей его видел в алтаре, а без благословения патриарха, вы сами понимаете, в алтарь Богоявленского и Лоховского собора никто попасть не мог. Он нам, молодым и подиаконам, мальчишкам, говорил: пойдите, возьмите благословение у старца. И вот рассказывают, что когда он его увидел без мантии, патриарх прослезился, сказал: оденьте монаха. Поэтому не советовал бы никому распространять, тем более распространять, и вообще принимать всякую клевету и ложь о иеросхимонахе Самсоне Сиверсе. Можно по-разному относиться к книгам, к каким-то советам, выбирать для себя полезное, не выбирать, но на могилке у батюшки Самсона, на Николо-Архангельском кладбище, постоянно народ стоит, очень много чудес, очень много исцелений, я сам за эти годы с ними сталкивался и чту память иеросхимонаха Самсона. Ну, а отец Николай Гурьянов – это великий наш старец, это великий старец, и мы когда-то еще при жизни батюшки говорили о том, как себя нехорошо ведут некоторые паломнические организации, паломнические службы. Почему? Потому что я помню, встречал, значит, поездка, а потом написано было посещение острова Залит, благословение у старца. Но знаете, братья и сестры, к старцам каждый православный человек едет сам с молитвой, сугубой молитвой, чтобы к старцу попасть. Нет такого, и сегодня нет, и тогда не было. Нет такого, такой, скажем, ну, это профанация, да? Благословение у старца. Что значит благословение у старца? К старцу едут, чтобы помолиться сугубо и узнать волю Божию. И вот отца Николая Гурьянова, нашего великого старца всероссийского, и отца иеросхимонаха Самсона, и отца Николая, отца Иоанна Крестьянкина, и отца Кирилла, о здравии которого мы молимся, они все разные. Кто-то мягче, кто-то добрее, кто-то более строгий, как оптинские старцы все, да? Вот батюшка Амвросий живой, радостный, всегда с шуткой. Старец в Арсенофе более строгий. Ну, старец Лев, его так и называли. Лев старец Макарий. Они все разные, но у всех один дар. Какой дар? Дар любви. И вот эта любовь Божия, которую они стяжали своим подвигом молитвы, она врачует наши души. Она дает им возможность видеть наши, видеть волю Божию о нас, что самое главное. Потому что все говорят, вот я к старцу хочу. А почему? А зачем ты хочешь к старцу? Вот мы, я больше 25 лет, наверное, лет 27 возил паломников в Оптину пустынь. И, скажем, вот даже к отцу Илью сегодня спрашивают некоторые, как попасть. Помолитесь Матери Божией, попадете. Как мне рассказывал тогда художник один, потом он стал иеромонахом, такой богатырь, русский охотник знаменит. У него в мастерской висела голова кабана ему убитого. Ну, это как пещерный лев, знаете, был огромный. Такой богатырь был с белокурой бородой, могучий. Его все, значит, любили. И мог выпить бочку вина и браги. И потом, когда в советские времена были, и когда он пришел к Богу, он поехал, первый его Борис звали, он поехал в Троице-Сергиеву Лавру. Ему сказали, надо попасть к старцу, к отцу Кириллу. И вот этот богатырь, суровый такой, могучий человек, он стоит, а если кто-то помнит, как отцу Кириллу, тогда можно было стоять день-два, чтобы попасть. Никто не знает, сколько старец примет народу. И вот мы тогда стояли в Лавре, в этой хибарке. Помнят те, кто ездил тогда этот проход, эту, значит, комнатку, в которой ожидали старца. И Борис стоит. А ему сказали, молись Матери Божией, батюшка тебя примет. Он молится Царице Небесной. И представляете, выходит отец Кирилл, с кем-то говорит, подходит к нему, говорит, что у тебя? А он не нашелся, что сказать, батюшку все окружили, увели. Отец Кирилл снова народ принимает, ну, что Борису делать? Он молится, Царице Небесной. Выходит, батюшка снова, снова идет к нему, что у тебя? А он снова не смог сказать ни слова. Отца Кирилла увели. Старца, он понял, дважды старец ко мне подходил, а он, знаете, причем я почему объясняю, что такой могучий человек, он был очень уверенный в себе, а здесь он оробел совершенно, страх Божий, наверное, вообще вот не знал, что сказать, хотя очень много накипело. И отец Кирилл третий раз молился он Матери Божией, отец Кирилл третий раз вышел, подошел к нему, посмотрел и говорит, ну что у тебя, ну пойдем, отвел его в сторонку. И у этого богатыря слезы линулись рекой, исповедовался первый раз отцу Кириллу. Вот так к старцам, понимаете, каждый к старцу едет с особой молитвой Царицы Небесной, чтобы Господь принял, чтобы старец принял. А вот так автобусами благословения у старца такого не бывает. Это конечно, это как, не знаю даже, как назвать. Ну вот, и скажу вам, что никогда старцы на Руси не исчезнут. Все говорят, вот мне приходилось когда-то с одним священником говорить из русской зарубежной церкви, лет 20 назад, может, больше. Он говорит, ну вот, вы о старцах говорите, а сейчас только по книгам, о чем, да. И потом его мать, монахиня Новодевеева, написала письмо, попросила о нем помолиться, попросить кого-то из старцев помолиться о нем. И в русской зарубежной много старцев было. И старцы-святители Аверки Таушев, ну, святой Иоанн Максимович, святитель наш. И у нас, конечно, Господь никогда не отнимает дары, вот эти дары благодати Духа Святого, которые даются старцам, отцу. Николаю Гурьянову был дан этот дар удивительный, отцу Ироске монаху Самсону Сиверсу, отцу Иоанну Крестьянкину. Так что мы с вами, братья и сестры, счастливые люди, потому что Русь не случайно называют святой Русью. И сейчас многие говорят, с людьми сталкиваешься, общаешься и сам смотришь новости, надо знать, что происходит. Многие очень переживают о том, как западные все эти, даже не знаю, как их назвать, организации, что ли, международные, какой они проявили какую ненависть, садизм в отношении к нашим паралимпийцам. Ну, потому что, понятно было, не хотели допустить сборную на Олимпийские игры России, но уж к людям, к инвалидам, которые такое мужество явили. И так, знаете, мы когда стали участвовать в паралимпийских играх, то сборная России опережает постепенно всех. В Сочи там вообще разрыв невероятный. И в последних паралимпийских играх, а потому что у нас люди очень сильные духом. Очень сильные духом. Они все могут вытерпеть, все вынести. И понятно, что они хотят убрать конкурентов. Но что важно для нас знать? Мы видим сегодня, проявляется расизм. Настоящий расизм. Вот мы знали, что расисты есть, которые там африканцев ненавидят, темнокожих, да, негров, азиатов. А сегодня расизм они проявляют по отношению к русским. Ну, скажут, а какой же это расизм? Вот действительно, мы смотрим, вот выходят на Олимпийскую красивые, красавицы наши, девчонки, ребята, очень красивые, молодые люди, то есть такое воплощение красоты, силы, молодости. Какой же здесь расизм может быть? А расизм именно потому, что они русские. В 1936 году на Олимпиаде в Берлине, которую проводил Гитлер, все было более честно. Потому что Гитлер говорил, вот этот африканец, они другая раса, мы не хотим с ними соревноваться. А почему же к русским такое отношение? А потому что боятся. Потому что они понимают, что в честной борьбе противопоставить нам нечего. Вот, хотелось бы вспомнить, может быть, как-то отдельно передачу этому посвятим, о наших первых олимпийцах, когда Советский Союз впервые в Мельбурне стал принимать участие в Олимпийских играх. Там же многие олимпийские чемпионы были фронтовики. Причем я не помню сейчас, по-моему, не помню, боюсь ошибиться, но были фронтовики, кто-то прошел Освенцим, в плену был. Его когда освободили, он там 46 килограмм весил. Были олимпийцы, у которых были раны, были тяжелые раны, они тяжелое ранение перенесли. И эти люди, которые проявили высочайшую, тогда весь мир был поражен, высочайшую силу духа. Но что, если говорить о наших хоккеистах? У нас был Трегубов, знаменитый защитник. Он ставил дощечку. Почему? У него в ноге осколок сидел, представляете? Он вел силовую борьбу с осколком в ноге. И знаменитых канадцев разбрасывал. Вот это были могучие очень люди. Ну и что можно сказать, что сегодня происходит? Это просто ненависть к России, потому что не знает, что нам противопоставить. Это подлость невероятная. Ну, будем молиться о наших людях с ограниченными возможностями, которые великую силу духа являют. Я думаю, что наше государство должно продумать, как провести в России вторые Паралимпийские игры, кого позвать, как не просто утешить, а как оказать помощь. Может быть, многие из них надеялись на, если призы, то можно как-то протезы новые, можно что-то. Это все должно быть заботой нашего государства. Мы должны показать, что плевать нам на подлости и мерзости всех этих лордов Крейтонов и всех прочих, а мы должны о своих людях сами заботиться. А вообще, скажу одно только. Вернется статус великой державы, мы начинаем возвращать это в политике, вернется он и в олимпийском движении. И все эти лорды Крейтоны, все эти, даже смотреть на них тошно. Тошная сила бесовская какая-то. Все они будут присмыкаться, извиняться. А вот давайте подумаем, братья и сестры, за что же они не любят Россию? Они любят Россию за правду. Не любят за то, что Россия следует Христу Спасителю верно. И в 19 веке не любили за это, и в 21 веке не любят. Для Запада в этом главная наша вина. В том, что Россия стоит за правду. И я скажу для наших слушателей удивительные слова. Для России правда – это главное. Что в императорской России стояли за правду, что в атеистическом Советском Союзе. СССР тоже стоял за правду. Надо понимать, что сегодня вот мы видим, как Китай и в олимпийском движении рвется, поднимается, да, и все остальные страны, Бразилия. А надо понимать, что их не было вообще. Вот если мы говорим о олимпийском движении, их вообще не было. Китай, как великая держава, всем обязан нам. И скажу, не только Иосифу Виссарионовичу Сталину Китай обязан. Царь-мученик Николай Александрович когда-то сказал, когда предлагали Китай разделить, великие державы, он сказал, нельзя так обращаться с другим древним великим народом. Нельзя так обращаться, понимаете? Это вот русское чувство. Россия всегда сохраняла правду. Это было с первых времен, это было завоевание государем Иоанном Васильевичем Грозным, сокрушение Казани. Понимаете? Потому что государь тогда сказал, никого, подростков, безоружных не трогать. И казанские татары шли потом в смуту, прошло совсем немного времени, шли с ополчением Минина и Пожарского. Понимаете? У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Вот сегодня передали по радио, ну, передали, что осудили Александра Поткина. И вот Дёбушкин выступал по этому поводу. Скажите, пожалуйста, что это за люди? Что это за движения русские?
Ну, ничего.
Профанация или действительно это что-то серьезное?
Спасибо, дорогая слушательница. Ну, скажу вам, Поткин человек очень сомнительный. И, понимаете, вот как сказать? Вот государь Александр III – националист. Дмитрий Менделеев – националист. Генерал Скобелев – националист. Иван Александрович Ильин – националист. Это другие националисты, это не Поткин. Почему? Объясняю. Поткин, так, кратко, чтобы сказать. Дело в том, что идет, вот сейчас в Адыгее собрались адыгейские старейшины и сказали, что на Северном Кавказе, что необходимо русским присвоить статус государства образующего народа. С первых лет советской власти русофобия внедрялась. Это было прервано только с 1934 года при Сталине до 1953 года. Потом так мягко ли, все равно это шло издевательство над русскими национальными чувствами. Все они боролись, как они говорили, с русским шовинизмом. С 1991 года святейший патриарх Кирилл говорил на Всемирном Русском Народном Соборе в прошлом году или в позапрошлом, время быстро летит, о том, что само слово «русский» было под запретом. Представляете? Под запретом, да? Россияне, помните Ельцин, да? Дорогие россияне и так далее. Убрали из паспорта, да? Русские старались, русских нет, есть какие-то россияне. А сколько мы от этих слушали мерзавцев, что русских нет, поскреби русского, найдешь татарина. Да и татары – это близкие нам, родные, в одном государстве сколько лет, да, вместе, сколько героев в Великую Отечественную войну. Но они пытались объяснить, что русского народа нет. Но на этом паразитируют такие демоны, я бы их назвал демократическими националистами. Они не имеют никакого отношения ни к Ильину, ни к государю императору Александру III, ни к генералу Скобелеву, ни к Менделееву, ни к другим великим русским людям. Демонационалисты – это те, кто на Болотную выходил вместе с Каспаровым. И кто там? Каспаров, значит, и так далее. Вся эта компания болотных белоленточников. На них сейчас наши заклятые друзья за океаном основную ставку и сделали. Понимаете? Потому что с хакамадой никто не пойдет. А вот издевательство над русским народом, которое с 91 года особенно стало таким вопиющим, это вызывает у людей чувство желание найти справедливость. И вот адыги и черкесы, они это понимают, и многие понимают. И вот на этом пытаются сыграть, потому что все националистические движения вот такого уровня, они когда-то начинали... Вот я могу только сказать, вот националисты вроде... Ну, я не хочу о Поткине говорить. Националисты неправославные, они сейчас в одних и тех же батальонах Айдар, Азов... воюют с Россией, понимаете? Хотя есть язычники, которые воюют на Донбассе и за Россию. Очень сложная. Но надо... Разумение, это вообще тема, надо об этом серьезно говорить. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Да, Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вы меня слышите?
Да,
у меня
да.
очень мало денег осталось на телефоне, слава богу, что дозвонился. Да. Это Борис Чернов, может, вы слышали мой цикл. Да, Виктор Александрович, у меня к вам есть предложение. Алло.
Да, Борис, слушаю. Да, конечно.
У меня есть к вам предложение, оно может вас заинтересовать, поэтому... Поэтому, если вы соблаговолите, вы позвоните мне, пожалуйста, по этому телефону, но завтра. То есть я завтра только деньги положу.
Все.
Или там в другой день.
Есть, Борис, тогда до связи. Все. Да, рад вас слышать. До связи. Да. Спасибо, да. Господи. Да. Ну вот. Ну вот, братья и сестры, поэтому сейчас надо быть очень аккуратными, потому что под эти лозунги русского национализма придут люди, которые будут действовать по указке наших заклятых друзей. Кстати, сербские националисты рушили Великую Сербию. Я имею в виду демонационалисты. А, скажем так, ну вот, чтобы дать ориентир, националист должен быть православным. Понимаете? Вот православный националист, он православный патриот. По благословению батюшек, по благословению старцев все будет хорошо. А когда начинается не только язычество, а какие-то демократические, Республика Русь, русский народ создал империю. И русский народ, говорят, вот сначала, помните, хватит кормить Азию, да? С чего развал Советского Союза начался, да? К чему это привело? А сейчас нам говорят, хватит кормить Кавказ и прочее. Сейчас очень тяжелое положение, но скажу вам так. Многие, как принято было говорить, я уважаю все народы Кавказа, это нехорошее название, лица кавказской национальности, они все разные, они все с древней культурой, осетины очень близкие нам, кабардинцы, жена государя Ивана Васильевича Мария Темрюковна и многие другие. Я хочу сказать о том, что когда плохо себя ведут диаспоры этнические в наших городах, то вина прежде всего не на них, а на продажных иудах, мэрах городов, продажных начальниках милиции, понимаете? Те, кто за доллары, за все продает свой родной народ. Вот что главное, понимаете? Когда они чувствуют, что русские себя уважают, когда они чувствуют, что русские знают свою историю, любят свой народ, они никогда себя вести так не будут. Прежде всего, надо добиться самоуважения и чувствовать, что... Могу только одно сказать. Вот все говорят, вот Александр Андреевич Проханов, уважаемый человек, писатель, замечательный, он когда-то несколько лет написал назад, что вот все народы наши имперские, братья и сестры, вот я все народы уважаю, но имперский народ – это русский народ. Есть имперские, великие империи создают великие имперские народы. Это не в обиду другим народам будет сказано. Вот мы видим сейчас на Украине, что происходит, да? Когда малоруссы – часть великого русского народа, суперэтноса. Из них граф Паскевич, канцлер Безбородко и все остальные. Когда они пытаются свою создать на окраинах свое незалежное государство, это получается пародия, и у них не граф Паскевич, не Кожедуб, не маршал Москаленко герои, а палачи Бендера и, значит, кто там, Шухевич, да, и Мазепа. То есть есть имперские народы великие, да, в которые входят все и датчане, и германцы, которые входили, немцы, я имею в виду, обрусевшие, да? Естественно, и малороссы, и молдаване, там, Кантемир, все прочие. Но вот это надо очень хорошо понимать. И не вестись на, скажем, провокации таких странных личностей, которые себя выдают за якобы русских националистов. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович, это раб Божий Леонид.
Да.
Вот хотелось бы произнести комментарий. Вот несколько дней назад у вас в эфире был доктор исторических наук Земсков, вот профессор.
Да, Царствие Небесное, наук. Да, замечательный человек. Он, к сожалению, отошел ко Господу.
Значит, он сказал очень интересную вещь. Значит, он сказал то, что за 70 с лишним лет правления большевиков было репрессировано в всего-навсего 3 800 000 человек. Вот, это, если учесть то, что все-таки Голодомор, как говорят на Украине, был не искусственным, а все-таки из-за засухи. Так вот, я после этой передачи залез в интернет на сайт Роскомстата. Вот, значит, и поинтересовался о том, а сколько же вообще за правление Ельцина потеряла наша страна. И вот очень удивительные вещи нашел. То, что, значит, с 92 по 2010 год уголь населения составила, значит, 5-6 миллионов человек.
Да, вот. Да.
И это за 18 лет. Да. А репрессии, значит, были произведены в объеме меньше 3 000 000 человек за 70 с лишним лет.
Леонид,
то
да.
есть получается, да, что да. Ельцинский режим, демократия ельцинская, уничтожала собственный народ в 6 с лишним раз эффективнее, чем большевики.
Понятно. Спасибо, Леонид, за ваш вопрос. Ну, я не совсем с вами согласен. Почему? Потому что Земсков, замечательное исследование. Речь идет о тех, кто пострадал, был осужден в лагерях, расстрелян и так далее. На самом деле катастрофа была страшная в 1917 году. И, естественно, когда человек, священник или какой-то там историк, говорит о 40 миллионах, значит, репрессированных, то думаю, что у него в голове вообще, он осознает, что он говорит, да? Но на самом деле это, конечно, такие цифры, которые запустил Александр Исаевич Солженицын, это фантастика. Но на самом деле с 17-го года были страшные потери, потому что в 17-м году пришел Троцкий, Ленин, они уничтожали целыми сословиями. Это был геноцид, попадает полностью под определение геноцида. Уничтожали целое сословие, причем сословие государствообразующее. Офицерство, дворянство, крестьянство потом стали уничтожать. Потери страшные, подсчитать их сложно. Потом потери от голода. Гражданская война, братоубийство, война самая страшная. Мы сейчас не скажем. Потом при колхозной коллективизации, когда выселяли на север, тоже страшные потери. Все мы не назовем. Но они, естественно, не 40 миллионов. Понимаете, это Земсков называл цифры те, кто был репрессирован официально. И, конечно, это цифры, которые всех этих либеральных, Сванидзе и всех прочих, загоняют в угол. Но это была трагедия, наказание Божие, гнев Божий, эпитимия, наложенная за отречение от государя, за выдачу помазанника Божия, значит, богоубийцам. Страшные потери были. Не так, как они говорят, завалили трупами, да, все эти злодеи пытаются нам объяснить. Но страшные были потери во время Великой Отечественной войны. Это были потери, мы спасли не только свою страну, мы спасли весь мир. Это святая жертва была. Огненное испытание, очистительное испытание. Но то, что население наше росло, говорило о том, что народ жив, естественно, естественно, великая эпоха, великие страдания, великие жертвы, но и была великая страна. При Ельцине все эти потери, они были вызваны тем, что великую страну уничтожали. Вот я могу сказать, что было времена были тяжелее, но подлее времени не было. Потому что мы с вами все, братья и сестры, помним, когда мы выходили на улицы, видели пенсионеров у помоек, видели ученых, которые продавали там, как помните, кремлевские куранты ельцинская, да, продавали этот, значит, профессор, который спичками торгует, да, это было страшно, это было унижение страны. Уничтожалось все, что создано было, уничтожалась наука, образование, культура, уничтожало все, что создано было нашими отцами и дедами. Причем создано было путем великих жертв. И, конечно, вот эти потери, я могу сказать так, что, значит, в 17-м пришли Троцкий и вся банда к власти с лозунгом «Грабь награбленная», разорили страну, разорили крестьян, продали на Запад царские сокровища. В 91-м году пришли их наследники к власти с таким же лозунгом. И второй раз за столетие ограбили великий народ. вывезли миллиарды за рубеж, уничтожили все, что было создано, и радовались, что, по их мнению, они надеялись на это, народ никогда не поднимется. Но вот тогда, 25 лет назад, в эфире радио «Радонеж», я вот могу свои слова повторить, я все эти годы говорю, рано радуются, потому что Россия была в их лапах, этих хищников, в 17-м году, чем для них закончилось все. Они до сих пор простить это не могут, да? Потому что, и опять, пусть меня не называют там сталинистом православным, все прочее, но им конец пришел в 1934 году, в 1939. При Хрущеве они снова вернулись к власти. В 1991 они, значит, реванш, как им казалось. А сейчас они истерику мы видим на эхо Москвы, дожде, потому что они чувствуют, что Россия вновь из их хищных лап уплывает. А почему это происходит? Да потому что Россия удел Пресвятой Богородицы. Не этим ростовщикам, не этим спекулянтам, не этой, не хочется говорить слова, ну как их назвать, понимаете, не им управлять Россией, не их эта земля, понимаете, это земля Матери Божией. Так что, да, а потери страшные. Менделеев не зря подсчитал тогда, что к 50-м годам, 60-м должно было быть население империи 500 миллионов. И так бы и было, наверное, если бы не гражданская война, если бы не революция, не Великая Отечественная. Причем тогда империя бы росла за счет православного, христианского, русского населения. Потому что русские, это сейчас говорят славяне, но и белорусы, и малоруссы, это все единый русский народ. На звонок мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Ну, звонок, видно, сорвался. Но вообще, братья и сестры, понимаете, вот они почему так вот сейчас на паралимпийцев, это их такая немощь, они не могут понять, что же такое происходит, почему мы их все время вроде убили, да? А Россия поднимается, и они думают, ну все, конец, нет, и ни спорта, ничего. Но вместо, значит, олимпийских стадионов всего там ярмарки, на которых эти челноки вещи продают. А Россия все равно поднимается. Что такое? Ну вот, а потом они не понимают, как мы к другим народам относимся. Лорд Керзон кричал, что такое? Русские братаются с азиатами, а то есть к ним как равным. А это православие, да, как Тютчев сказал, там, сказал про, да, мечом и кровью. А мы попробуем любовью, да, посмотрим, что сильнее. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр.
Да. Дорогой Александр вас беспокоит.
Да, да, да.
Виктор Александрович, вот позвольте с вами в некоторых вещах не согласиться.
Конечно, конечно.
Извините меня, ради бога.
Да-да.
Россию сейчас не любят, знаете, за что? Потому что люди русские сами это сделали. Подражательство, вот это все, выкорчевывание самими собой всех истоков русских. Вот они что делают. Когда завершилась война Великой Отечественной, Вторая мировая, весь мир был благодарен, действительно. Русские своими потерями спасли весь мир. А теперь от нас отворачивают даже ближайшие страны. Болгария, Сербия, вот эти все. Потому что видят, что люди сами допускают такую власть, которая обворовывает и уничтожает свой народ. Мы 240 лет были под игом. И вот сейчас такое ощущение, что мы опять попали под это иго, начиная с Ельцинско-Горбачевского и вот сейчас, который идет. Люди сами виноваты. Надо себя уважать и любить.
Спасибо, согласен, Александр. Согласен, Александр, с вами. Но, понимаете, я могу сказать, почему мы попали под это иго? Потому что все говорят, развал Советского Союза. А это действительно страшная катастрофа. А почему она произошла? Да потому что от Бога отказались. Понимаете, вот я уже не раз об этом говорил. Первое поколение людей, второе, это была, ну, как бы остаточная благодать. Первое поколение в церковно-приходских школах воспитывалось, второе держалось, а третье поколение без Бога. Это пришли Горбачев, Ходорковский, Березовский и на Украине кого? Порошенко, все прочие. Понимаете, вот это поколение людей, это расплата за это, но Господь же нас не оставляет. И мы видим, вот мы сегодня отца Николая Гурьянова, старца, вспоминаем, иеросхимонаха Самсона Сиверса, мы видим, что происходит чудо. Россия оживает. Православная Россия оживает. Вот сейчас я прошу всех молиться о Ольге Юрьевне Васильевой. Она автор передач на радио «Радонеж» была. Там истерика жуткая в либеральной прессе. Причем она даже не только 100 дней не проработала, да, новый министр образования. А она не проработала даже 3 дней, а у них истерика. Вот ФИОР, это Федерация еврейских общин России, да, они требуют определиться, как она относится к Сталину. Да вам-то какое дело, как она к Сталину относится? Почему? Что это значит, да? Венедиктов на эхе Москвы закатил истерику. Мракобесное высказывание Васильевой. А знаете, что он назвал мракобесным высказыванием? Она сказала так: как в послереволюционный период до 1934 года, так и с 1991 по 2002 о патриотизме не говорили. Само понятие патриотизм, любви к отечеству, героизма были искоренены, отсутствовали в общественном сознании. Вот что их, понимаете, вот они 25 лет, да ладно, не 25 лет, 30, наверное, с журнала «Огонек», они уничтожали эти понятия, а сегодня появляется министр образования, который еще ничего не сделал, и неизвестно, сможет с этой бандой совладать, если не наши молитвы, не наша помощь. Но заговорил о патриотизме, а они требуют, чтобы она... А знаете, почему о Сталине они так потребовали? Потому что Сталин в 1934 году вернул образование к русской дореволюционной школе. Поэтому мы войну выиграли. И сегодня необходимо вернуть. Они же что? Это сознательное уничтожение. Стратегическое, они мыслят стратегически. Они уничтожали наше будущее. Когда вместо Тургенева, вместо Достоевского, вместо Пушкина, Лермонтова, Улицкая с Сорокиным в школе, да? Или кто там, мы говорили об этом. Будущего у России не может быть. Понимаете? А здесь они испугались. Они почувствовали, назначают православного человека, консерватора, патриота. И у них истерика. Вот надо выбить у них из рук это оружие уничтожения, оружие уничтожения нашего будущего, наших детей, нашей молодежи. Образование – это стратегия, это будущее страны. Бисмарк сказал, после победы Пруссии над Францией, он сказал, победил немецкий учитель. В 45-м году мы могли сказать, что победил русский учитель. Понимаете? Потому что это поколение было. Даже церковь была еще там... После 43-го какую-то свободу дали. Но победило поколение и людей, родившихся до революции, и молодежь, которая была воспитана на Пушкине, на Лермонтове, на Достоевске, к сожалению, Федор Михайлович был запрещен как реакционный, на русской литературе, на русской культуре. Это была победа, понимаете? Вот они знают, что делать, они уничтожают, пытаются уничтожить. Ну, а я хотел бы, братья и сестры, сегодня вот такая просьба, потому что к нашим некоторым слушателям звонила женщина, просила юристов. Я в прошлом эфире с отцом Александром Шумским. Значит, юристы, который помогал когда-то нам, их сейчас нет. Его не благословили. Он занят более серьезными вещами. Я знаю этого человека. А Радонеж не может заниматься, к сожалению, частными проблемами. Если кто-то может, у кого-то есть благословение... батюшек. Пусть батюшка позвонит, потому что мы так не можем давать, да? Настоятель храма, духовник, и мы этого человека, если он желает кому-то помогать безвозмездно, бесплатно, мы будем давать его телефон. А у нас, понимаете, сотрудники радио «Радонеж», некоторые обижаются, звонят им, говорят, сегодня мне сказали, а как вы с нами разговариваете? Да потому что у нас 2-3 человека работает, 6 часов эфира ежедневно. Отвечать на звонки нелегко. Это значит отвлекаться, прекращать либо запись, либо монтаж передач. Понимаете? А мы всегда слушаем вас. Мы всегда записываем, когда надо помолиться о болящих, о путешествующих. Вот наша Таисия Владимировна, дорогая, всегда, когда может разговаривать со всеми, Валентина Шутова. Но опыт показывает, что, знаете, вот все православные люди, скажем, я знаю очень многих людей, они не от Радонежа требуют, а они спрашивают, как помочь Радонежу, да? А когда звонят люди и требуют, а вот пусть Радонеж найдет нам, пусть Радонеж, понимаете? И я хочу от всех нас огромную благодарность выразить и поблагодарить всех наших дорогих слушателей не только за ваши материальные пожертвования, а за ваши молитвы, потому что мы вещаем вместе с вами. Но вот, к сожалению, появилось такое сейчас... чувство вот, потребительства в отношении не к Радонежу, в отношении к церкви. Я помню, лет 10 назад я спрашивал, она в храме постоянно, служительницу, знала меня еще мальчишкой, совсем многих из нас. И лет 10 назад, говорю, даже больше, может быть, Мария, ну, она мальчишкой меня знала, а давайте я Воптину возьму. Она говорит, сыночек, говорит, так некому в храме убирать, понимаешь? Раньше хоть люди оставались и просили, а давайте мы подсвечники почистим, пол помоем, а сейчас еле успеваем к воскресной службе. Понимаете, вот раньше считали за честь помочь свободное время в храме Божьем. Ведь не настоятелю или старости ты помогаешь, полы моешь, да? Или подсвечники чистишь. Ты Матери Божией помогаешь, святителю Николаю. И вот это потребительское отношение к церкви, понимаете, а церковь – это все мы. И вот, к сожалению, звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, да, добрый вечер, Инна Васильевна. Я, во-первых, вам земно кланяюсь за все ваши передачи, вообще Радонежу. Я 20 лет слушаю Радонежу.
Спасибо, Господи.
Но столько, сколько я пытаюсь воцерковиться. Я еще ни разу не слышала, чтобы кто-то из ведущих, ну уж батюшках вообще не говорю, кто-то вообще невнимательно отнесся. Это просто люди специально провоцирующие, вы понимаете? Это вот даже
скорее всего, да. Да, так и есть.
Поэтому, да, Виктор Александрович, вы на это, пожалуйста, не обращайте внимания.
Спасибо.
Это сатанисты.
Ну, не сатанисты, спасибо. Ну, просто надо понимать, что народа у нас мало, и заниматься частными часто проблемами. Если мы можем, мы помогаем как-то. А вот отвлекать наших сотрудников, да еще обижаться, что они время не уделяют, это, знаете, вот... Я почему? Потому что сегодня у них было напряженное время, а эта дама звонила, и ее знакомая упрекала. А вообще, конечно, мы вещаем, братья и сестры, только благодаря вашей помощи и вашим молитвам. Мы чувствуем вот это эфирное братство, действительно. Но я хотел бы сказать снова... Вот сейчас, видите, некоторые был звонок до этого, перед эфиром, мне говорили, а как же немцы так, почему Бильд вообще газета, да, нас из Олимпиады? Конечно, нам особенно обидно, когда немцы себя так ведут. Потому что, ну, от немцев, которых мы простили давно, да, за Великую Отечественную войну, за все страдания. Вот сейчас русофобию из Германии видеть, это совсем не, ну, как-то... Понимаете, вот Израилю они платят за Холокост деньги всем, да? А нам за 27 миллионов, за разрушенную страну. Да мы не деньги, мы на деньги кровь не меняем, понимаете? А венгры, финны, финны за блокаду Ленинграда, да? Все же мы простили. Как простили все 210 языков в 12 году. Ни с кого ничего не требуем. А почему они так вот немцев пытаются против России настроить? Дело в том, что немцы – это очень близкий нам народ. Хоть кажется это странно, да? Но недостатки одного народа дополняют достоинство другого. Вот мы не... Помните Обломов и Штольц, да? Вот это же очень... Да, и когда немцы принимают православие, они просто становятся... Вот святая царица-мученица Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, Федор Артурович Келлер, Владимир Оскарович Капель, Владимир Федорович фон дер Валденс, да? Это... Когда-то Марина Цветаева о Максимилиане Волошине написала и в колыбели про сирской, про арийской, славянский, германский люд. У Максимилиана Волошина мама была Елена Атабальдовна, наполовину немка. Но германский дух, он немножко другой, там золото Нибелунгов, саги, понимаете, страйк завоеванием. А у славян это такое проарийское древо, вот славян, в отличие от германцев и кельтов, все более как-то мягко. Солнце царь, да? Владимир Красносолнышко. Поэтому и православие приняли. А германцы под властью Рима от этого и жестокость. Вот как у поляков жестокость. Вот сербы и хорваты. Один народ. Язык один сербо-хорватский. Понимаете? А вот католики-хорваты такая жестокость по отношению. И вот униаты на Украине. Один же народ. Да, стали униатами. Мы видим, что происходит. Поэтому, конечно, это тяжело, но мы... Мы ко всем все равно относимся, всем все прощаем, и в этом Христова любовь, потому что Русь святая. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Да, говорите, пожалуйста. Звонок сорвался, видно. Да, ну вот видите, я просто хочу сказать, что вот это отношение к паралимпийцам нынешним нашим, вообще к Олимпиаде, вот это ложь и лицемерие Запада, это конец всем, я думаю, для всех наших слушателей, это конец всем разговорам о гуманизме, о идеалах демократии. И мне кажется, что после этого всякие Сванидзе, там, Борис и Надеждин, там, кто там еще, Хакамады, они должны вообще навсегда замолчать. Потому что отношение к паралимпийцам это показывает Запад сплошная ложь, лицемерие, жестокость. Понимаете? И, кстати, я хотел бы обратить внимание, что такая же ложь изливается десятилетиями на всю русскую историю, на наших государей, на наших святых. Заметили, как либералы себя ведут часто во время каких-то там ток-шоу? Они говорят, ну, как всем хорошо известно, а что известно? Вот они напишут через год в учебниках, Россию выгнали за то, что паралимпийцы употребляли допинг. Никто не скажет, что Макларен ни одного доказательства не представил, да? Что потом извинились. Вот эта ложь, которая изливается на русскую историю, надо это от либералов и наших заклятых друзей на Западе, надо это хорошо знать, понимать и искать правду. Потому что для них, видите, как они сейчас. А что доказывать? Ну, вы же русские, да? У вас Грозный, Сталин, Путин, да? Поэтому не будем доказывать. Вы допинг по определению, нам доказывать ничего не надо. Это все, это отношение к русской истории тогда, такое у всех. И мы должны об этом знать, помнить и говорить правду. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить наших слушателей. 3 сентября в субботу будет поездка паломническая к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, это святыня Москвы. Она посвящена будет собору московских святых. Мы с вами будем в храме Ризоположения на Донской, там икона с частицей Ризы Господней, икона взыскания погибших чудотворная, Матронушку в этом храме отпевали. Будем в Донском монастыре у святителя Тихона, патриарха Московского, у великой святыни Донской иконы Матери Божией. А закончим мы нашу поездку в храме Вознесения Господня на Серпуховске, у Серпуховских ворот. Там чудотворная Иерусалимская икона Матери Божией, Иверская, Ковчежец с мощами Алексея, Человека Божия, икона Троицы с частицей Маврийского дуба, икона, икона с частицами мощей Киприана Устинии, Петра и Февронии, святого благоверного князя Александра Невского, святого праведного Федора Ушакова, целителя Пантелеймонова, святителя Лукивона Снецкого, очень много святынь. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотел вас вот что вам предложить. Конечно, от своего лица, но, может быть, и от многих слушателей Радонежа. Может быть, надо меньше вот таких передач, где вы, с большим пафосом и экспрессией, так сказать, излагаете ваше мнение по многим вопросам. А может быть, повторять... там, скажем, Дмитрия Смирнова передачи, Андрея Ткачева.
Ну, спасибо. Там... Ну, я понял, дорогой слушатель. Ну, вам не хочется, вы меня не слушаете, понимаете? Но, конечно, я понимаю, что вам, если вам не хочется слушать, и вы считаете, что я сложным пафосом говорю, то, как бы вам сказать, я первую передачу делал с первой недели вещания Радонежа. Это уже 26 лет скоро будет. Я думаю, что я заработал право говорить то, что я считаю, если вам это не нравится. И я надеюсь, что каким-то слушателям интересно и меня слушать. А отец Дмитрий Смирнов, Ткачев, они у нас постоянно выступают. Я думаю, что они выступают чаще, чем я. И в своих передачах, и кроме меня еще очень много у нас авторов. Я один из авторов радио «Радонеж». Так что я очень, скажем так, сочувствую вам. Вам неприятно меня слушать? Вы считаете, что это ложный пафос? Ну что ж, потерпите, пожалуйста, потерпите меня. Да, осталось. Да, слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Александр, да. Нет, вы знаете, не слушайте эти звонки. Да. Вы знаете, спасибо вам вообще за все ваши передачи. Вселяют оптимизм, вообще вселяют вообще уверенность в будущем даже дне.
Спасибо.
Вот, и если ваших передач не будет, то я ее даже слушать не буду.
Да,
нас... конечно, Андрея Ткачева буду, и Смирнова теперь.
Да, у нас замечательный автор.
Без вас будет очень плохо.
Спасибо. Я просто встречаюсь же на паломнических поездках с нашими слушателями, поэтому вот человек, который позвонил, я ему сочувствие выразил, но вы знаете, Ну, не нравится, ну что ж, я же не пряник, чтобы всем нравиться. Да, а я хотел бы закончить передачу все-таки словами отца Николая Гурьянова. Его спрашивали, какой самый опасный грех. И отец Николай сказал, безверие. Это страшно. И вот представляете, его спрашивают, но безверие даже у православных христиан? И старец говорит, да, даже у православных христиан. Представляете, как вот для нас эти слова старца. И сегодня, когда мы с экуменистами, да, там, боремся, потому что они после этого собора провалившегося, стамбульского Варфоломея, они, значит, замышляют новые какие-то каверзы. А старцы спрашивали, а как бороться с ересью экуменизма? А старец с улыбкой говорил, надо свято хранить чистоту православия, заповедованную нам святыми отцами. А для этого необходимо нам миролюбиво, заметьте, объяснять всеми возможными способами ересь экуменистов. Не молчать, а с любовью, говорил старец, разъяснять, только чтобы не было драки. Видите, как он говорил. Так что вот эта любовь, которая была у старца отца Николая Гурьянова, эта любовь, которая была у отца иеросхимонаха Самсона Сирского, хотя он был очень строгий, конечно. Вот дай нам Бог по их молитвам наших старцев такую же любовь стяжать, хоть, ну, крупица такой любви, которая была у них. А старец Николай Гурьянов всегда говорил, молиться необходимо царю. Царь молится о России, а мы должны молиться царю-мученику. Он любит нас, он молится о земном своем отечестве. И я хотел бы закончить, помните, может, кто-то видел, Александр Николаевич Крутов тогда был, русский дом закрывали, он говорит, батюшка, когда Русь воскреснет? А отец Николай посмотрел так на него, святой, в камеру обращаясь, сказал, Русь святая никогда не умирала и не умрет. Нет, никогда не умирала. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем молиться пока еще не прославленным двум нашим старцам сегодня день их памяти, отцу Николаю Гурьянову, иеросхимонаху Самсону Сиверсу, чтобы их молитвами Господь дал нам хоть крупицы такой веры в Господа, как у них была, молитву к Царице Небесной. Да воскреснет Русь Святая молитвами всех святых в земле российской просиявших, святых царственных мучеников, страстотерпцев, и расточаться в разие. А я хотел бы закончить молитвой всемилостивой. Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Мать Божия, несомненная и единственная моя надежда, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, не отступи от меня, заступись, попроси, услыши, вижь, Госпожа, помози, прости, прости, Пречистая, Пресвятая Богородица, спаси нас.